сегодня вспоминаем.
День 31 августа в истории. В 1827 году император Николай I распорядился не принимать лиц крестьянского сословия в средние и высшие учебные заведения. Отныне любой Ломоносов, прежде чем появиться в столице и поступить на учебу, должен был сначала выкупиться из крестьянского состояния. Выучиться грамоте русский мужик теперь мог лишь в армии, где за 25 лет службы солдат приобретал немало полезных навыков. Высшее образование и обучение в гимназии оставалось практически недоступным для большинства населения России вплоть до начала 20 века. А в 1880-х годах внук Николая I Александр III продолжил политику запретов. При нем появился циркуляр Министерства народного просвещения, закрывший доступ к гимназии и реальные училища городской бедноте. Государство по-прежнему считало достаточным для крестьян лишь начальное образование в объеме церковно-приходской или земской школы. И лишь после 1917 года Кухаркины дети не только были допущены в университеты, но и приобрели преимущество при получении высшего образования. В 1912 году в Москве открылся Музей изящных искусств, ныне Музей изобразительного искусства имени Пушкина. На его строительство промышленник Юрий Нечаев-Мальцев пожертвовал свыше 2 миллионов рублей. Строил здание архитектор Роман Клейн. Инициатором создания и первым директором Музея изящных искусств был Иван Цветаев. Увы, по роковому стечению обстоятельств его дочь, выдающаяся русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева, в такой же день 1941 года свела счеты с жизнью. 31 августа 1922 года в «Правде» была напечатана информация о высылке из России группы представителей русской интеллигенции. Публикация называлась «Первое предостережение». Предостережение было адресовано не принявшим Октябрьскую революцию, не согласным с политикой партии инакомыслящими. В коротком газетном пассаже «Правда» ставила к позорному столбу фактически всю русскую интеллигенцию. Врагами объявлялись врачи, философы, учителя, писатели, инженеры. Уже тогда, в 1922-м, началась отработка столь широко вошедшей в нашу последующую жизнь демагогической ссылки в одобрение трудящихся, принятые советской властью меры предосторожности, писала «Правда» по поводу высылки, будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда, наконец, эти идеологические врангелевцы и колчаковцы будут выброшены с территории СССР. В те дни 1922 года из России было выслано 160 деятелей культуры, названные особо активными контрреволюционными элементами. В 1935 году донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом стахановского движения. 31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом стахановского движения. В декабре 1935 года пленум ЦК ВКПБ постановил превратить стахановское движение в движение миллионов. Оно стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы. Рабочие сами стремились в передовики, одни из идейных соображений, другие ради полагающихся льгот и вознаграждений. В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. В отдельных отраслях промышленности стахановцы составляли от 20 до 27% всех рабочих. Активно проводились стахановские смены, дни, пятидневки, декады, месяцы, в которых участвовали целые предприятия. Рекорды во многих случаях создавались искусственно, при этом никого не интересовали ни технические нормы, ни техника безопасности, ни качество продукции. В 1939 году Коммунистическая партия СССР объявила Стахановское движение свидетельством зрелости рабочего класса, однако движение в своем оригинальном виде в стране так и не прижилось. В застойные годы оно поддерживалось немногими энтузиастами и организовывалось начальником предприятий, в основном для отчетов и галочек. Таким был день 31 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.